Уважаемые радиослушатели, программу Иркутского радиоканала продолжит передача «Актуальное интервью». Спикером в ней выступит уполномоченный по взаимодействию с общественными организациями и средствами массовой информации Межмуниципального управления МВД России Иркутская капитан внутренней службы Юлия Шин.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в студии заместитель начальника следственного управления Межмуниципального управления МВД России Иркутская, полковник юстиции Светлана Харьянова. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Добрый день, Юлия. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Светлана Викторовна, на малейшая тема это мошенничество, которое, наверное, с каждым годом все приобретает более и более повышенное внимание правоохранительных органов, граждан. Расскажите, пожалуйста, вот почему обманутых не становится меньше?
Да, действительно, статистика нам говорит о том, что категория этих преступлений все растет и растет. И также у нас набирают обороты и рост, это новые виды мошенничеств. И если мы уже смогли побороть какой-то один из видов, который был там 2-3 года назад, то в текущем году, уже с нового года, новые виды мошенничеств, которых становится все больше и больше. И в настоящее время у нас уже зарегистрировано порядка 800 заявлений и обращений граждан о том, что обманным путем лица похищают их денежные средства. И ущерб, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, был 115, грубо говоря, в прошлом году ущерб. В этом году ущерб уже превысил 160 миллионов. То есть это очень большие суммы, большие деньги, и люди с ними расстаются, конечно, и причиняется этим ущерб. Поэтому, наверное, вот мы тут и собираемся все чаще и чаще.
Вот скажите, пожалуйста, огромный объем работы проводят сотрудники полиции по профилактике и доведению информации, рассказывают о видах и способах защиты себя от мошеннических действий. Ведь можно сказать, что мошенники действуют по одной и той же схеме. И почему все-таки сейчас граждане, зная уже эту всю информацию, все-таки какие-то фразы, да, которые используют мошенники в своем разговоре, их не настораживают? И какие эти приемы, которыми пользуются злоумышленники?
Психологическое воздействие на граждан со стороны злоумышленников, оно не ослабевает, оно тоже только прибавляет обороты. И поэтому граждане, которые склонны доверять людям, и тем более, когда им звонит сотрудник полиции, сотрудник ФСБ, сотрудник следственного комитета, конечно, у граждан это вызывает доверие, и они с радостью и легкостью начинают рассказывать обо всех своих имеющихся сбережениях, обо всех расчетных счетах, и сейчас уже в настоящее время даже это недвижимое имущество, это пригородные дома, дачи, это квартиры, это вот с нового года у нас такой новый вид мошенничества, и люди тоже расстаются с этим имуществом, как это ни прискорбно.
А можете рассказать подробнее? Да, я слышала, что недавно из средств массовой информации у нас иркутянка продала свое имущество полностью, квартиру, то есть это не одного дня сделка, это на какой-то определенный период времени. Времени проводится все. И неужели в этот период времени до нее не дошла эта информация, что надо как-то насторожиться, надо с кем-то посоветоваться? Вы можете рассказать подробнее вот про именно этот вид мошенничества?
Да, действительно, звонят мошенники, представляются сотрудниками внутренних органов, сотрудниками Следственного комитета, сотрудниками ФСБ, и сразу начинают вести речь о том, что, уважаемая Мария Сергеевна, на ваш счет охотятся мошенники. То есть ваш счет сейчас находится под нашим наблюдением. Мы, конечно, все это регулируем, все смотрим. Но для того, чтобы эти мошенники были пойманы и понесли свое заслуженное наказание, мы с вами должны провести несколько нехитрых операций. То есть сначала это сбережения уходят на безопасный счет, как мы понимаем, что это безопасный счет, это счет мошенников. Нет у нас безопасных счетов, и Центробанк еще не придумал безопасные счета для того, чтобы люди могли там хранить деньги. Есть единственный расчетный счет, на котором у вас хранятся деньги, это ваш личный расчетный счет. Других счетов нет и быть не может. И переводя деньги на безопасный счет, перевела женщина деньги на безопасный счет, через несколько дней ей опять они звонят и говорят, ну все, все, вот мы уже на пути, уже буквально скоро-скоро. У вас есть какое-то движимое и недвижимое имущество? Да, у меня есть недвижимое имущество. А давайте вы его продайте, потому что мошенники уже дошли до того, что у вас сейчас ту квартиру заберут, отберут.
А, Светлана Викторовна, вот по продаже, получается, недвижимого имущества, как они предлагают провести эту сделку? Ну, то есть они что поясняют своей жертве, что это реальная будет сделка происходить? Или они, может быть, говорят, что это будет какая-то псевдо-сделка, что их люди подойдут? С кем эти сделки проводятся?
Нет, эти сделки проводятся, они, конечно, говорят, даже иногда, вот у нас было, продавала дачу, возможно, это было какое-то простое объявление, она подает объявление, то их покупает, их интересуют денежные средства, и когда выкладывают квартиру за одну стоимость, естественно, за высокую стоимость ее никто не покупает в столь в кратчайший срок, когда они должны продать эту квартиру. Поэтому стоимость квартиры, естественно, снижается, а за сниженную стоимость эту квартиру может купить кто угодно.
Ну, то есть я к тому, понимает ли жертва, что она реально проводит эту сделку купли-продажи? Или она не осознает этого, и она думает, что она помогает правоохранительным органам делать ложную сделку и тем самым выйти на след злоумышленников, якобы, которые...
Конечно, конечно. Жертва-то и предполагает, что она, естественно, помогает всячески правоохранительным органам, сотрудникам Следственного комитета, сотрудникам ФСБ. Они считают, что все, вот сейчас на этой сделке и после этой сделки все, будет, преступники будут пойманы, все и будет возвращено, и она будет дальше жить и радоваться. Но на самом деле это не так. И главное здесь еще в чем беда, в чем проблема. Не советуются люди с близкими. Не спрашивают родственников, не спрашивают детей, не спрашивают внуков, как мне поступить в такой ситуации, что мне нужно сделать. То есть решение принимается самостоятельно, потому что идет очень большое психологическое воздействие на потерпевших. И при всем при этом говорится, вы никому ни о чем не сообщайте, потому что вот идет разработка, вас там все за вами, все смотрят, следят. И, ну, это действительно на человека обыкновенного, который живет и никак не связан с органами там правоохранительными, с системой правоохранительных
да,
органов.
Да, действительно, воздействие оказывается психологическое сильное.
Он не понимает, да, о чем, как можно не довериться, не поверить этим людям, и как можно не сделать то, о чем просят. Он желает помочь правоохранительным органам, помочь государству и все-таки изобличить уже этих преступников. И полагает, что он внесет очень большой вклад в разоблачение какой-то организованной преступной группы.
Я слышала от одного спикера такую фразу, что жертвами мошенников становятся совершенно не глупые люди. То есть даже вы, да, по своей статистике видите, потерпевшими могут быть совершенно разные возрасты людей, социального статуса. Даже научные деятели, да, становятся у нас жертвами мошенников. А мошенники используют такой прием, как мнимость, да, период какой-то определенного времени человека. Правда ли это? То есть есть такая версия, что мошенники настолько сейчас технически оснащены, что они могут вести свою жертву и в какой-то определенный период жизни понимать, что именно в этот момент давление на него психологическое будет наиболее результативным. Слышали вы когда-нибудь о таких способах, методах? Было ли такое, может быть, анализ какой-то проводился, или это вообще мы не работали по этой тематике?
Нет, мы анализируем все время, и когда мошенники звонят, да, действительно, бывают такие случаи, когда они звонят не разово, да, а звонят через какую-то периодичность. То есть вот сейчас их там сказали, грубо говоря, что вы извините, я там в ваших услугах не нуждаюсь. Они звонят еще через неделю, потом еще через месяц, потом еще через два месяца. И да, действительно, возможно, это просто совпадение, что действительно у потерпевшего наступает какой-то момент, когда она уже начинает чего-то опасаться, бояться, и все, и она уже, он, она идут уже на контакт с мошенниками. Поэтому, да, действительно, так и такое бывает. Они сейчас очень все это развито у них, но, к сожалению, мы их догоняем, но еще не в полной мере.
Скажите, пожалуйста, Светлана Викторовна, еще вот очень популярный вид мошенничества в последнее время. Это звонят по телефону, представляются операторами различной сотовой связи и в диалоге предлагают продлить договор действия сим-карты. и мобильной связи. В процессе разговора мошенники запрашивают личную персональную данную информацию, коды подтверждения, паспортные данные, а также даже данные близких родственников. Скажите, пожалуйста, насколько сейчас данный вид мошенничества популярен? И про схему, наверное, как они все-таки, каким способом они именно этот вид мошенничества?
Да, действительно, сейчас очень много мошенников пользуются именно этим способом. Звонят, представляются операторами сотовой связи, сообщают, что ваша сим-карта будет заблокирована. Для продления договора действия нужно предоставить данные. И точно так же наши граждане доверчивые сообщают свои персональные данные, потом вам придет один код, потом другой код, а потом вам нужно будет произвести оплату, и поэтому вы сообщите свою номер своей карты, а потом сообщите три цифры на обороте вашей карты. И, естественно, когда у преступников есть доступ к персональным данным, все это в разы проще для них, и просто денежные средства уходят со счетов.
Скажите, пожалуйста, без личного участия самих граждан, а может ли дистанционно провестись какая-то сделка, то есть по оформлению кредитов, либо тоже купля-продажа недвижимости? Ну вот насколько я слышала, такого невозможно. Без личного участия, подтверждения самого собственника, такого сделать практически невозможно.
Ну, квартиру продать, конечно, невозможно. Если кредитный договор оформляется без личного участия онлайн, да, так скажем, если вдруг есть где-то копия паспорта или паспортная данные персональные, то не нужно, вот они вам звонят и говорят, на ваше имя оформлен кредит там столько-то. Никто на ваше имя кредит не оформит. А если его и оформят на ваше имя, имея при себе копию ваших документов и ваши установочные данные, то оплачивать вы его в любом случае не будете. То есть в любом случае должно все оформляться при вашем личном участии. Если вы этого не делали, то никто с вас деньги взыскивать не будет.
Ну, то есть участие, оно все равно же должно присутствовать, даже если это дистанционно, да? То есть
да, конечно.
Через личные кабинеты, то есть при передаче тех кодов, СМС-подтверждения, которые приходят на личный кабинет того или иного банка, и передача этих данных уже злоумышленникам, третьим лицам, скажем так, то тогда возможность оформления денежных средств, кредита уже появляется. Да? А без личного подтверждения такого быть не может. Скажите, пожалуйста, вы как сотрудник следствия можете рассказать изнутри, в чем все-таки сложность раскрытия данного вида преступлений?
Ну, сложность раскрытия данного вида преступлений заключается, к сожалению, в том, что денежные средства, похищенные у потерпевших, практически все уходят за рубеж. То есть здесь они не остаются, они сразу переходят по счетам, и отследить их уже за рубежом, естественно, невозможно. Также операторы сотовой связи, с сотовых телефонов звонят мошенники, которых они точно так же находятся где-то в России, а где-то даже и не в России. То есть IP-телефония, она в любом случае сейчас еще есть, существует, и никуда мы от этого пока не делись. И поэтому установить действительно владельца абонентского номера, с которого производился звонок, и куда ушли деньги, на это требуется дополнительное время. Чаще всего это не быстро происходит, а денег уже, к сожалению, нет, деньги уже ушли.
Понятно. Скажите, пожалуйста, еще вот вопрос был у меня про контактное мошенничество. Все-таки они актуальны сейчас в наше время?
Да, продолжают иметь место быть контактное мошенничество. Это по-прежнему мошенники звонят гражданам, представляются следователями, представляются сотрудниками уголовных розысков, адвокатами и сообщают о ДТП, в которое попал их близкий родственник. И, естественно, для того, чтобы близкий родственник избежал уголовной ответственности, люди готовы на все. И немалые суммы денежных средств также через курьеров передают мошенникам. Никто не будет никому никогда звонить. Ни следователь, ни оперуполномоченный, ни сотрудники Центробанка, ни сотрудники ФСБ, либо Следственного комитета. Это звонят мошенники. Уже хочется кричать об этом везде, и каждому хочется объяснить и рассказать, что если вдруг сотрудники полиции захотят к вам зачем-то обратиться, они это сделают лично. Если они вам позвонят, они вас обязательно пригласят, они пригласят вас на встречу. По телефону никто с вами общаться о ваших персональных данных, о ваших близких родственниках, и уж тем более рассказывать о том, что они попали в ДТП, не будет. Поэтому нужно быть более бдительным, и у нас в мошенничествах, ну, с ДТП страдают в основном люди пожилого возраста, уже у которых имеются личные накопления, которые находятся дома, которые вот они просто заворачивают и выносят курьером. Но для того, чтобы что-то сделать и отдать деньги, вы должны сначала связаться с тем родственником, о котором вам сказали мошенники. Ваша дочь попала там в ДТП и виновна, ваш сын попал в ДТП и виновен, ваш внук попал в ДТП и виновен. Не поленитесь, положите трубку и позвоните им, и поверьте, вам скажут, что все хорошо, никто никуда не попал, и ваши деньги будут при вас, будут в целости и сохранности.
Одним из способов предотвратить и не стать жертвой мошенников, да, это перезвонить. Я считаю, что бывают три правила, да, как не стать жертвой мошенников. Это первое, это положить трубку, просто не продолжать разговор. Второе, это перезвонить либо близкому родственнику, либо в банк, либо в правоохранительные органы, самостоятельно перезвонить, кем бы там ни представлялись. И третье – это просто доводить эту информацию до своих близких и окружающих. А еще вот смотрите, возвращаясь к теме контактного мошенничества и курьеров, скажите, пожалуйста, а возможно ли стать соучастником преступления?
Да, это вполне возможно, и в наше время сейчас это вполне актуально. Это, как мы говорим, легкие деньги. Это молодым людям зачастую поступает объявление в Телеграме, сообщение, что не хотите ли вы заработать по легкому денежное средство. Естественно, наше нелегкое время, никто не отказывается от этого. И это тоже может привести на скамью подсудимых, потому что когда вы идете к бабушкам и дедушкам и говорите пароль там,
а какие, да, а что конкретно просят сделать, ну, так называемых, да, курьеров, как я понимаю, да, дропперы, да, сейчас тоже очень часто используемое слово. Скажите, пожалуйста, вот какие действия они должны произвести?
Они должны действовать, конечно, у них есть куратор, который их ведет до самого дома жертвы, а потом далее они еще эти деньги и переводят. Куратор рассказывает им, ну, то есть мошенник, позвонив бабушке, дедушке, рассказав, что ваша дочь попала в ДТП и необходима энная сумма денег, звонит, связывается с курьером, который у него уже есть в наличии, который решил заработать легких денег, говорит, что вот вы пойдете туда, называет адрес, называет подъезд, возможно, даже и квартиру. Пойдешь туда, скажешь, что ты от Романа Евгеньевича, которым он ранее представился как следователь. Он представился потерпевшему. Курьер туда идет, представляется, что он от Романа Евгеньевича, от вымышленного персонажа. Забирает денежные средства и уходит.
А далее он что с денежными средствами? Куда? Вот он пересылает на те счета, которые ему мошенники...
Которые ему диктуют мошенники, конечно.
Но, насколько я знаю, очень легко, да, их найти, задержать, установить, да, данных лиц. И поэтому тут, как правило, те заказчики, которые находятся где-то в своих кабинетах, да, и которые просто предлагают, даже, ну, личных-то встреч никаких не бывает, это все происходит в переписке, да, как я понимаю, никто друг друга никогда не видел, никакой договор найма не заключал. Поэтому ему, конечно, проще, да, найти того, скажем так, дурачка, который это все сделает, и потом, который, может, даже за него и отсидит, срок получит.
Да, вы абсолютно правы, действительно это так. И курьер, ну, у нас же сейчас в любом случае технические возможности, они гораздо более уже насыщенные. Оснащение у нас сейчас велико на самом деле, и можно легко установить курьера, который к жертве идет, как правило, едет на такси, потом идет. Видеокамеры сейчас есть везде. И, конечно, мы их устанавливаем, курьеров, и устанавливаем потом уже счета. Но и курьер может быть, это единственный человек в таких случаях, который в настоящее время может быть привлечен к уголовной ответственности. И поэтому тоже, если молодые люди слушают, хотелось бы предостеречь и сказать, что незнание закона не освобождает от уголовной ответственности. И даже если вы идете, если вам предлагается пойти заработать легких денег, забрав денежные средства у пожилого человека, вы должны 100 раз подумать, а потом решить для себя, хотите ли вы быть привлеченным к уголовной ответственности, либо лучше прийти в полицию, в любой ближайший отдел, расположенный рядом с вашим домом, и рассказать о том, что вас вовлекают в совершение преступления. Это будет гораздо правильнее, наверное, и тогда и потерпевшие наши будут при деньгах, и молодые люди будут на свободе с чистой совестью.
Светлана Викторовна, заканчивая наш диалог, я бы хотела, может быть, какие-то советы от вас услышать, либо пожелания гражданам, чтобы, может быть, сегодня кто-то услышит, хотя бы одного мы спасем. Это уже будет большая победа для нас.
Да, это действительно так, и очень часто уже сейчас мы выступаем на эту тему. И да, если хотя бы хоть кто-то, 1-2 человека сберегут свои денежные средства, это будет для нас действительно очень хорошо. Какие советы здесь можно дать? Ну вот, когда звонят следователи и говорят, что ваши дети попали в ДТП, конечно, нужно сразу перезвонить. Перезвонить близкому. Если там внук не берет трубку или дочь не берет трубку, позвоните там внучке, брату, папе, еще кому-то. Нужно просто обязательно связаться с родственниками и узнать, действительно ли это так. Поверьте, вам скажут, что все хорошо везде, и вы успокоитесь, и все будет у вас дальше хорошо. Еще один совет. Точно так же, когда мошенники просят от вас перевести денежные средства на безопасный счет, вы точно так же должны прежде всего сообщить об этом своим близким людям. А лучше сообщить об этом сотрудникам органов внутренних дел. Ничего страшного в этом нет, но зато обязательно преступление будет предотвращено. И главное, что ваше ценное имущество, оно останется с вами, при вас. Поэтому здесь только мы вместе все сообща можем, наверное, бороться и с этим сейчас, с новыми преступлениями.
Да, я думаю, что вообще в плане контактного мошенничества тут надо не идти от субъекта, да, профилактики. Тут надо, наверное, обращаться к более молодому поколению, которые имеют своих бабушек, дедушек, мам, пап, да, в более таком возрасте пожилом, и обратиться именно к ним с просьбой провести беседу, уделить время, сесть, объяснить, показать, как это все делается. Повесить где-то, может быть, на видном месте телефон дежурной части городского управления, либо другой какой-то телефон для связи. И какие-то вот эти правила с ними звучать тоже так же, как вот мы с маленькими детьми, можно сказать, да, извиняюсь за сравнение, но только так это работает, как показывает практика.
Да, это действительно так.
Светлана Викторовна, вам спасибо большое за время, за ваши слова, за мудрость, за ваши советы. Надеемся, что они обязательно до кого-нибудь дойдут.
Спасибо большое вам за приглашение, да, и я думаю, что, возможно, вот эта беседа хотя бы хоть кого-то, она спасет от расставания со своими деньгами.
Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была заместитель начальника следственного управления Межмуниципального управления МВД России Иркутская, полковник юстиции Светлана Харьянова.